Глава 11. Триродов оставил в Ромееве приятное впечатление. Ромеев поспешил отдать Триродову визит, поехал к нему вместе с Петром. Не хотелось Петру ехать к Триродову, но все же он не решился отказаться. По дороге Петр хмурился, но в доме Триродова старался быть очень вежлив. Принужденность была в его вежливости. Очень скоро Миша подружился с Киршей, познакомился с другими мальчиками. Между Ромеевым и Триродовым завязывалось близкое знакомство. Настолько близкое, конечно, насколько это позволяла нелюдимость Триродова, его любовь к уединенной жизни. Случилось однажды, что Триродов с Киршей был у Ромеевых, замедлил и остался обедать. К обеду сошлось еще несколько человек из близких к Ромееву и к молодым людям. Постарше были кадеты, помоложе считали себя эсдеками и эсерами. Сначала говорили, много волнуясь и споря по поводу новости, принесенной одним из молодых гостей, учителем городского училища Воронком, эсером. Сегодня днем близ своего дома был убит полицмейстер, убийцы скрылись. Триродов не принимал почти никакого участия в разговоре, Елисавета смотрела на него тревожно, и желтый цвет ее платья казался цветом печали. Было очень заметно для всех, что Триродов задумчив и мрачен, как будто его томила тайная какая-то забота. В начале обеда он делал заметные усилия над собой, чтобы одолеть рассеянность и волнение. Наконец на него обратилось общее внимание, особенно после нескольких ответов невпопад на вопросы одной из девиц. Триродов заметил, что на него смотрит, ему стало неловко и досадно на себя, и это досадливое чувство помогло ему одолеть рассеянность и смущение. Он стал оживленнее, точно стряхнул с себя какой-то гнет, и вдруг разговорился, и голубой радостью поголубили тогда глубокие взоры Елисаветиных глаз. Петр, продолжая начатый разговор, говорил со свойственным ему уверенно пророческим выражением. Если бы не было этой дикой ломки при Петре, все пошло бы иначе. Триродов слегка насмешливо улыбался. «Ошибка, не правда ли?» — спросил он. «Но уж если искать в русской истории ошибок, то не проще ли искать их еще раньше?» «Где же? При сотворении мира?» — с грубой насмешливостью спросил Петр. Триродов усмехнулся и сказал сдержанно. При сотворении мира, конечно, это что и говорить, но не заходя так далеко, для нас достаточно остановиться хоть на монгольском периоде. «Однако», — сказал Ромеев, — «вы далеконько взяли». Триродов продолжал. «Историческая ошибка была в том, что Россия не сплотилась тогда с татарами». «Мало у нас татарщины», — досадливо сказал Петр. «Оттого и много, что не сплотились», — возразил Триродов. «Надобно было иметь смысл основать монголо-русскую империю». «И перейти в магометанство?» — спросил доктор Светилович, человек очень милый, но уж слишком уверенный во всем том, что несомненно. «Нет, зачем?» — отвечал Триродов. «Борис Годунов был же христианином». «Да и не в этом дело. Все равно мы, католики Западной Европы, смотрели друг на друга, как на еретиков. А тогда наша империя была бы всемирную. И если бы даже нас причисляли к желтой расе, то все же эта желтая раса считалась бы благороднейшей, и желтый цвет кожи казался бы весьма элегантным». «Вы развиваете какой-то странный монгольский парадокс», — презрительно сказал Петр. Триродов говорил: «Все равно же на нас и теперь смотрят в Европе почти как на монголов, как на расу, очень смешанную с монгольскими элементами. Говорят, поскоблите русского, откроете татарина». Завязался спор, который продолжался и когда вышли из-за стола. Петр Матов во время всего обеда был сильно не в духе. Он едва находил, что говорить со свою соседкой, молодую девицу, черноглазую, черноволосую, красивую эсдеком. И прекрасная эсдек все чаще стала обращаться к сидевшему рядом с нею по другую сторону священнику Закрасину. Он примыкал к кадетам. И все же был ближе к ней по убеждениям, чем октябрист Матов. Петру не нравилось, что Елисавета не обращает на него внимания, а смотрит на Триродова и слушает Триродова. Почему-то было ему досадно и то, что Елена иногда подолгу останавливала свой разнеженный взор тоже на Триродове. И в Петре все возрастало жуткое желание наговорить неприятности Триродову. «Ведь он же гость», — подумал было Петр, сдерживая себя, но в ту же минуту почувствовал, что не может удержаться, что должен как-нибудь, чем бы то ни было, смутить самоуверенность Триродова. Петр подошел к Триродову и, покачиваясь перед ним на своих длинных и тонких ногах, сказал тоном, враждебность которого почти не старался скрыть. «На днях на пристани какой-то проходимец расспрашивал о вас. Кирбах и Жербинев пили пиво и говорили глупости, а он подсел к ним и очень вами интересовался». «Лестно», — неохотно сказал Триродов. «Ну, не знаю, насколько лестно», — язвительно сказал Петр. «По-моему, приятного мало. Наружность очень подозрительная, какой-то оборванец. Хоть уверяет, что он актер, да что-то не похож. Говорит, что вы с ним старые друзья. Замечательный нахал». Триродов улыбнулся. Елисавета тревожно сказала. «Его же мы встретили на днях около вашего дома». «Место довольно уединенное», — неопределенным тоном сказал Триродов. Петр описал его наружность. «Да, это актер Остров», — сказал Триродов. Елисавета, чувствуя странное беспокойство, сказала. «Он, кажется, все блуждал здесь по соседству, выспрашивал и высматривал. Не замышляет ли он чего-нибудь?» «Очевидно, шпион», — презрительно сказала молодая эсдек. Триродов, не выражая ни малейшего удивления, сказал. «Вы думаете? Может быть, не знаю. Я не видел его уже 5 лет». Молодая эсдек подумала, что Триродов обиделся на нее за своего знакомого, она сказала несколько натянуто. «Вы его хорошо знаете, тогда извините». «Я не знаю его теперешнего положения», — сказал Триродов. «Все может быть». «Можно ли ручаться за все случайные знакомства?» — сказал Ромеев. Триродов спросил Петра. «Что же он говорил обо мне?» Но тон его голоса не обнаруживал особенно большого любопытства. Петр сказал, усмехаясь саркастически. «Ну, говорил-то он мало, больше выспрашивал. Говорил, что вы его хорошо знаете. Впрочем, я скоро ушел». Триродов говорил тихо. «Да, я его знаю давно. Может быть, и недостаточно хорошо, но знаю. У меня были с ним кое-какие сношения». «Он у вас был вчера?» — спросила Елисавета. Триродов отвечал. «Он заходил ко мне поздно вечером, вчера. Очень поздно. Не знаю, почему он выбрал такой поздний час». Просил помочь. Требования его были довольно велики. Я дам ему, что смогу. Он отправится дальше. Все это было сказано отрывисто и нехотя. Ни у кого не стало охоты продолжать разговор об этом. Но в это же время совершенно неожиданно в разговор вмешался Кирша. Он подошел к отцу и сказал тихим, но очень внятным голосом. «Он нарочно пришел так поздно, когда я спал, чтобы я его не видел. Но я его помню. Когда еще я был совсем маленький, он показывал мне страшные фокусы. Теперь уж я не помню, что он делал. Помню только, что мне было очень страшно, и я плакал». Все с удивлением смотрели на Киршу, переглядывались и улыбались. Триродов спокойно сказал. «Ты это во сне видел, Кирша. Мальчики в его возрасте любят фантастические сказки», — продолжал он, обращаясь опять ко взрослым. «Да и мы любим утопии. Читаем Уэльса. Самая жизнь, которую мы теперь творим, представляется сочетанием элементов реального бытия с элементами фантастическими и утопическими. Возьмите, например, хотя бы это дело». Так прервал Триродов разговор об Острове и перевел его на другой вопрос из числа волновавших в то время все общество. Вскоре после того он уехал, за ним поднялись и другие. Хозяева остались одни и сразу почувствовали в себе осадок досады и враждебности. Ромеев упрекал Петра. «Послушай, Петя, так, брат, нельзя. Это же не гостеприимно. Ты все время так смотрел на Триродова, точно собирался послать его ко всем чертям». Петр ответил со сдержанной угрюмостью. «Вот именно, ко всем чертям. Вы, дядя, угадали мое настроение». Ромеев посмотрел на него с недоумением и спросил. «Да за что же, мой друг?» «За что?» — пылко давая волю своему раздражению, заговорил Петр. «Да что он такое? Шарлатан, мечтатель, колдун? Не знается ли он с нечистую силою? Как вам кажется? Или уже ты не сам ли черт в человеческом образе? Не черный, а серый, анчутка беспятый, серый плоский черт?» «Ну, полно, Петя, что ты говоришь?» — досадливо сказал Ромеев. Елисавета улыбалась неверной улыбкой, покорной иронией, золотую, опечаленную, и желтая в ее черных волосах грустила и томилась роза. И широко раскрыты были удивленные глаза Елены. Петр продолжал. «Да подумайте сами, дядя, оглянитесь кругом, ведь он же совсем околдовал наших девочек». «Если я околдовал, — сказала весело улыбаясь Елена, — то меня только немножечко». Елисавета покраснела, но сказала спокойно. «Да, любопытно слушать, и не заткнуть же уши». «Вот видите, она сознается», — сердито воскликнул Петр. «В чем?» — с удивлением спросила Елисавета. «Из-за этого холодного тщеславного эгоиста ты всех готова забыть», — горячо говорил Петр. «Не заметила ни его тщеславия, ни его эгоизма», — холодно сказала Елисавета. «Удивляюсь, когда ты успел так хорошо или так худо с ним познакомиться?» Петр продолжал сердито. «Вся эта его жалкая и вздорная болтовня — только желание порисоваться». Елисавета с непривычной ей резкостью сказала. «Петр, ты ему завидуешь». И сейчас же, почувствовавши свою грубость, сказала краснее. «Извини меня, пожалуйста, Петя, но ты так жестоко нападаешь, что получается впечатление какого-то личного раздражения». «Завидую? Чему?» — горячо возразил Петр. «Скажи мне, что он сделал полезного? Вот он напечатал несколько рассказцев, книгу стихов, но назови мне хоть одно из его сочинений в стихах или в прозе, ли, где была бы хоть капля художественного или общественного смысла». «Его стихи», — начала была Елисавета, — Петр перебил ее. «Ты мне скажи, где его талант? Чем он известен? Кто его знает? Все, что он пишет, только кажется поэзией. Перекрестись и увидишь, что все это книжно, вымучено, сухо, бездарное дьявольское наваждение». Рамеев сказал примирительным тоном. «Ну уж это ты напрасно, нельзя же так отрицать». «Ну, даже допустим, что там есть кое-что не очень плохое», — продолжил Петр. «В наше время кто же не сумеет слепить звонких стишков? Но все-таки что я должен в нем уважать? Развратный, плешивый, смешной, подслеповатый, и Елисавета находит его красавцем». Елисавета сказала с удивлением. «Никогда я не говорила про его красоту. И разврат его откуда это? Городские сплетни?» Елисавета покраснела и нахмурилась. Ее синие глаза странными зажглись зелеными огоньками. Петр гневно вышел из комнаты. «Чем он так раздражен?» — с удивлением спросил Рамеев. Елисавета потупилась и с детской застенчивостью сказала. «Не знаю». Она стыдливо улыбнулась робкому тону своих слов, потому что почувствовала себя девочкой, которая скрывает. Преодолевая стыд, она сказала. «Он ревнивый».